Если у ребенка имеются таким образом мотивы желать отсутствия другого ребенка, то ничто не препятствует ему облекать это желание в форму желания смерти. Психическая реакция на такие сновидения о смерти показывает, что, несмотря на все различие по существу, желание ребенка все же сходно с тем же желанием взрослого. Но если желание ребенка, чтобы умерли его братья и сестры, можно объяснить его эгоизмом, благодаря которому он смотрит на своих братьев и сестер как на соперников, то каким образом объяснить желание смерти родителей, которые являются для ребенка источником любви и исполнителями его капризов и потребностей, и долговечности которых он должен был бы желать именно по эгоистическим мотивам? Разрешению этой трудной задачи помогает то обстоятельство, что сновидения о смерти родителей в огромном большинстве случаев касаются родителя одного пола со спящим. То есть мужчине в большинстве случаев снится смерть отца, а женщине – смерть матери. Я не могу утверждать, что это непререкаемый закон, но подавляющее большинство примеров здесь настолько убедительны, что они требуют объяснения каким-либо моментом общего значения. Дело обстоит, грубо говоря, так, как будто мальчики видят в отце, а девочки в матери соперников своей любви, устранение которых может быть им только выгодно. Прежде чем отвергнуть это утверждение как совершенно невероятное, необходимо подвергнуть анализу отношения родителей и детей. Необходимо отделить то, что требует от такого отношения культурный момент почитания родителей, от того, что показывает нам повседневное наблюдение. В отношениях между родителями и детьми имеется немало поводов к враждебному чувству. Имеется немало условий для возникновения желаний, не отвечающих, однако, требованиям цензуры. Остановимся сперва на отношениях между отцом и сыном. На мой взгляд, святость, окружающая 10 заповедей, притупляет наше сознание в понимании действительного положения дела. Мы не решаемся признаться самим себе, что большая часть человечества приступает к 4-ю заповедь. Как в высших, так и в низших слоях человеческого общества почитание родителей отступает на задний план перед другими интересами. Туманные сведения, дошедшие до нас из мифологии, и сказания о первобытном состоянии человеческого общества дают довольно безотрадное представление о власти отца и о бессердечии, с которым он ею пользовался. Хронос пожирает своих детей, как боров пожирает помет свиньи, а Зевс оскопляет своего отца и становится на его место. По крайней мере, в некоторых мифологических изображениях. По другим мифам только Хронос оскопляет своего отца Урана. О мифологическом значении этого мотива смотри у Отто Ранка. Чем полновластнее отец в древней семье, тем больше оснований у сына, как у его признанного наследника, занимать враждебную позицию, тем сильнее его нетерпение достичь власти через посредство смерти отца. Даже в нашей буржуазной семье отец, стесняя самоопределение сына, сам способствует развитию естественного зародыша вражды, скрывающегося в их отношениях. Врач зачастую имеет случай наблюдать, что скорбь о потере отца – не может подавить у сына радости по поводу обретенной, наконец, им свободы. Остаток, сохранившийся и в нашей семье, «potestas patris familias», каждый отец судорожно старается сохранить за собою. Это хорошо знакомо всем поэтам, которые выдвигают на первый план своих произведений вековую борьбу отца и сына. Примечание. Фраза по латыни «власть отца семейства» – юридический термин, обозначающий власть отца, ограничиваемую лишь религией и общественным мнением. Поводы к конфликту между матерью и дочерью возникают, когда дочь подрастает и встречает в матери противницу своей сексуальной свободы. Зрелость же дочери напоминает матери о том, что настало время отказаться от собственной половой жизни.